Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Договориться по цене на газ намерены в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным его сербский коллега Александр Вучич. Он сказал, что речь также пойдет об увеличении объема поставок для Белграда. Ранее сербский президент сообщал, что предварительная дата его встречи с Путиным 25 ноября и что одной из важнейших тем станут поставки и цена природного газа из России. Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербии, которая в последние годы получила свыше 2 миллиардов кубометров российского газа. Очереди из фур на КПП на польско-белорусской границе образуются из-за польской стороны. Об этом заявил Госпогранкомитет Белоруссии. Там сообщили, что Польша со вторника закрыла пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. Транспортный поток перенаправили в ближайший пункт пропуска «Бобровники-Берестовица». Украина поставит на боевое дежурство ракеты «Нептун». Министр обороны Резников заявил, что в ближайшее время противокорабельные комплексы разместят на южной границе. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что до 35 года страна планирует построить большой военно-морской флот, в частности, военно-морскую базу в Бердянске. Помимо этого, Киев намерен заняться усилением общих возможностей ВМС Украины. Мужчина погиб в своем доме, расположенном в эвакуированной зоне на острове Пальма на Канарах. Там продолжается извержение вулкана. Мужчина пропал накануне после того, как по разрешению властей вместе с другими местными жителями направился в эвакуированную зону на острове, чтобы проверить свой дом. По одной из версий, 72-летний мужчина упал с крыши, которую очищал от скопившегося пепла. Если это подтвердится, то он станет первой жертвой последствий извержения вулкана. Монтаж последней части моста через пролив Дарданеллы провели в Турции. В церемонии участвовал президент Эрдоган. Он заявил, что Турция полна решимости, помимо моста через Дарданеллы, реализовать другую мечту поколений – канал Стамбул. Он должен соединить черные мраморные моря, разгрузив пролив Босфор. Почти 4-километровый мост через Дарданеллы собирают сдать в эксплуатацию в марте 2022 года. У него будет самый длинный в мире центральный пролет – 2023 метра. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков и на прямой связи со спутником доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Елена Калмыкова о Столетней войне. Мы говорим в день рождения Эдуарда III, английского короля, который, собственно, ее и затеял. Ну, конечно же, он не знал, что это все так затянется. Елена Викторовна, вот я обещал подхватиться на слове «навалять». Сейчас постараюсь его в свой вопрос интегрировать. Нам уже нужно продвигаться активнее, потому что вторая половина, она меньше первой в два раза. Даже, может, чуть больше. Так вот, когда французы и каким образом французы осознали, что они могут, в принципе, навалять англичанам, когда вот это национальное сознание, а может быть даже и совмещенное с накопившейся мощью, выстрелило. Когда перелом начался в Столетней войне, и Франция начала забирать то, что ей, как кажется, по праву принадлежит.
Ну, никто из английских королей с этим не спорил. Просто утверждали, что они являются законными французскими королями. То, что принадлежит Франции, это оставалось французским. И, например, это порождало многие юридические проблемы. Потому что, когда Генрих V заключал мир в Труа в 1420 году, он исходил из интересов своих как наследника и регента Франции. Он не оформлял особым образом статус Нормандии, завоеванной англичанами. И это порождало проблемы очень серьезные у Бетфорда, у его младшего брата, который был назначен регентом Франции после смерти от дизентерии этого славного английского короля. Потому что Бетфорд как раз очень четко понимал, что нужно спасти хоть что-то. Нужно спасти хотя бы Аквитанию и Нормандию. Но все его попытки придать Нормандии такой же статус, как был у Аквитании, а у Аквитании он был благодаря миру в Бретеньи, то есть связь непосредственно с Англией, они просто разрушались, и Бетфорду постоянно пеняли члены его же французской администрации на отклонение от условий договора в Труа. Даже то, что Бетфорд способствовал основанию в Кане университета, вызвало бурю протеста у преподавателей Парижского университета.
Здесь надо уточнить Кан, который с одной Н, который на севере Франции.
Да. Угу. Который в Нормандии, да. И это вызвало протесты, потому что университет для нормандцев, он не нужен был в Париже. И это воспринималось как действие регента незаконное, неправильное. Они требовали его закрытия, университет устоял. Пожалуй, Бетфорд единственный из англичан, к которому более-менее французы относятся относительно лояльно. Ну, то есть все плохие, но этого еще как-то можно было терпеть. Что касается осознания своих потенций и перелома в Столетней войне, то, безусловно, это разные вещи. Ни один французский рыцарь никогда не сомневался в том, что французские рыцари ничуть не уступают английским. И что они в любой момент могут показать свою мощь, свою потенцию, свою силу, свое превосходство. Это всегда было очевидно, потому что рыцари, они с этим живут. Именно это стало возможной причиной поражения при Азинкуре в 1415 году. Уж слишком они рвались в бой. И не учли ни погодных условий, то, что там поле раскисло от продолжительных дождей, ни того, что англичане выставили вперед лучников. Своих лучников они отодвинули на задний план, потому что рыцари хотели английской крови, хотели реванша, хотели трофеев, хотели пленных, хотели успеха, хотели славы, и это было очевидно. Вот только доскочи до них, их так мало, а нас так много, и мы самые лучшие. Но перелом в войне, он как раз и начинается где-то в 30-е годы, и это связано...
В 30-е годы 15-го века.
Века, да, и это связано как раз с тем, что рухнул англо-бургундский союз. Пока был жив Бетфорд, женатый на...
А бургундцы, они же сами по себе были? Или как?
Нет, как и нормандцы, как и все остальные, они были вассалами французской короны, но это могущественный герцог, член королевской семьи, который очень влиятелен. И
настолько, что мог союзничать с англичанами, да?
Они все могли друг с другом союзничать. И король Навары, и мог решать свои... Они все вели свою собственную политику. Но дело в том, что дофин Карл VII, да, признаем ли мы его законным королем или нет, он в 1419 году убил герцога бургундского. Поэтому его сын, Филипп III, имел большой зуб и на Карла VII, и на многих его советников. Вот. И оформленный англо-бургундский союз, он, конечно, способствовал и успеху мира в Труа, и дальше английскому режиму во Франции, потому что герцог бургундский Филипп III, он воспринимался как очень позитивный государь. И в Париже стояли англо-бургундские войска, и бургундских войск было больше. То есть гарнизоны парижские в основном занимали бургундские войска. И когда Жанна д'Арк пыталась штурмовать Париж, то парижане дали ополчение города, дали ей серьезный отпор. Там было не только ополчение, но вот эти гарнизоны. И сохранились воспоминания